Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.
Николай Родин, сотрудник отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Николай, хотелось бы от вас услышать о таких деятелях белого движения, как Петр Николаевич Краснов и Антон Иванович Деникин.
Конечно, это одни из наиболее ярких фигур на Белом Юге в частности и в целом в истории белого движения. Начнем, наверное, с происхождения. Антон Иванович, как известно, был сыном крепостного крестьянина, который был отдан в рекруты, но прошел усердную службу, в итоге получил офицерский чин. Деникин родился в провинции, окончил Киевское пехотное училище, поступил в Академию Генштаба. Петр Николаевич Краснов родился в семье генерала, он петербуржец, окончил у нас Александровский кадетский корпус, знаменитое первое Павловское военное училище. Затем он служил на строевых должностях в Академии Генштаба, как и Деникин поступил, но из-за конфликта ее не окончил, покинув Академию. Оба отличались в сражениях Великой войны. В марте 17 года Деникин уже занимает должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, то есть фактически он второй человек в русской армии уже революционной. Краснов в сентябре 17 года получает в командование 3-й кавалерийский корпус, как раз тот самый корпус, который должен был наступать на Петроград после захвата власти большевиками. Но фактически этот корпус был корпусом только лишь по названию. Реально у Краснова было около 700 шашек. Части были уже сильно подвержены пропаганде. И максимально чего удалось достичь Петру Николаевичу, это занять Гатчину и Царское Село. Но затем, после небольших столкновений, вот на Пулковских высотах, под влиянием агитаторов, военные действия были фактически прекращены. Краснов был арестован, доставлен в Смольный. А Деникин же после выступления Корнилова, это еще август 17 года, был арестован, помещен в Быховскую тюрьму. И он пробирался на Дон уже после большевистского переворота, на Дон, который должен был быть вот именно тем плацдармом, откуда началось белое движение. Ну и далее судьба свела Антона Ивановича и Петра Николаевича уже весной 18 года, когда Краснов нелегально перебрался на Дон. И уже в ходе Донского восстания весной 18 года, когда был созван круг спасения Дона, он был избран донским атаманом.
Мы уже переходим к весне 1918 года.
Это как раз вот события апреля и мая. Кульминационным моментом, с моей точки зрения, является встреча генералов Алексеева и Деникина, с одной стороны, которые были руководителями добровольческих частей, добровольческой армии, которая только что вернулась из неудачного, но, конечно, легендарного первого кубанского похода Ледяного, потеряв своего главнокомандующего Лавру Георгиевича Корнилова. Вернулась на восставший Дон, который одновременно был занят частично еще и немецкими войсками, которые после Брестского мира оккупировали значительную часть и Украины, и вот юга России, они уже стояли в Таганроге, в Ростове. И вот 15 мая 1918 года в станице Маночской произошла вот эта легендарная встреча недавно избранного атаманом Петра Николаевича Краснова и генералов Алексеева и Деникина. Они обсуждали дальнейшее развитие, выбирали вектор наступления и противодействия большевикам. Краснов предлагал двигаться на восток, к Царицыну, поскольку тогда уже было известно, что началось восстание Чехословацкого корпуса на востоке России, и чехи скоро овладели Казанью и Самарой, вышли к Волге, а южнее действовали части оренбургских казаков под командованием атамана Дутова. И идея Краснова заключалась в том, чтобы совместными усилиями с добровольческой армией овладеть Царицыным, отрезать этот богатый промышленный и продовольственный край от центральной России, и таким образом совместными усилиями объединить фронты с белогвардейскими частями Востока России и наступать дальше в центр России, на Москву. Деникин же был связан обязательствами с, ну, больше моральными, конечно, с кубанскими казаками, территорию которых пришлось оставить после неудачного восстания в феврале. И также он опасался того, что на Кавказе и на Кубани находятся довольно тоже значительные силы красных, в частности, армия Сорокина, и Деникин Деникин опасался, что наступление на Царицын оголяет тыл. И Донской, и добровольческой армии могут красные начать свое наступление, ударить в тыл.
И что в результате решили? Какие действия были предприняты?
В результате были сначала локальные бои, в которых участвовали и донцы, и добровольцы. Но после освобождения станицы Великокняжеской добровольческая армия круто все-таки поворачивает на юг. То есть соглашение о совместных действиях по владению Царицыным достигнуто не было. Но так или иначе, добровольческая армия начала свое успешное наступление на юге, на Кубани.
Под руководством Деникина, да?
Под руководством Деникина. В августе был освобожден Екатеринодар. Конечно, добровольческая армия понесла колоссальные потери, и самые тяжелые, наверное, потери были именно вот качественные, поскольку выбивался именно кадр, вот офицерские полки, в том числе погиб в бою легендарный генерал Сергей Леонидович Марков. Тактический успех был достигнут, армия Сорокина была разбита, Кубань очищена, началось наступление на Северном Кавказе. Донской армии пришлось в одиночестве наступать на Царицын. Донская армия не располагала достаточным количеством пулеметов и орудий, и, несмотря на кровопролитный штурм, не смогла овладеть летом 18 года Царицыным. Затем была предпринята в сентябре-октябре еще одна попытка штурма этого города, но, казалось бы, успех был практически уже достигнут. Бои шли буквально уже на улицах в пригородах Царицына, но исход решила Красная дивизия Жлобы, которая совершенно неожиданно ударила в тыл донцам. Именно она переломила ход этой операции, и Донская армия понесла значительные потери, вынуждена была отступить. И в целом именно в том числе и вот эти кровавые потери, два неудачных штурма Царицына, и какие-то внутренние донские, конечно, интриги и противостояние с генералом Деникиным вскоре стоило поста донского атамана генералу Петру Николаевичу Краснову.
Это 18-й год. А если теперь очень кратко о судьбе Краснова после его эмиграции, кажется, в 20-м году, и о судьбе Деникина?
Оба они покинули пределы России в достаточно драматический период. Краснов наблюдал трагедию Северо-Западной армии, которая наступала на Петроград. Он вместе с знаменитым писателем Куприным редактировал газету «Приневский край». И после неудачи штурма Петрограда осенью 19-го года армия вынуждена была отступить в Эстонию, где ее поразила серьезная эпидемия тифа, и значительная часть, там тысячи людей, умерла просто вот в этих тифозных бараках. Краснов весь этот ужас наблюдал. Деникин же после катастрофы новороссийской эвакуации покинул свой пост и тоже эмигрировал. Ну, а затем, конечно, скитание. В итоге осел во Франции. Долго там жил и Петр Николаевич Краснов. Оба были талантливыми литераторами, прекрасно владели пером. А затем события Второй мировой войны, которые снова развели по разным углам, скажем, двух этих талантливых генералов. Краснов, его называли германофилом, иногда он с этим полемизировал. Но, в принципе, наверное, сложно отрицать, что действительно он и во время гражданской войны понимал, что нужно хотя бы какие-то тактические соглашения с немцами заключать ради успеха общего дела. Здесь же, в условиях кануна Второй мировой войны и во время Второй мировой войны, он тоже, видимо, был очень очарован вот этим немецким проектом. Сложно судить, знал ли он о каких-то действительно нацистских преступлениях, отдавал ли он себе отчет вообще, с кем он заключает союз. Но это была идея многих военных эмигрантов русских, которые надеялись, что именно вот в союзе с внешним противником только возможно освободить Россию от большевиков. Это была идея, конечно, и третьего пути, что вот, может быть, с ними получится потом договориться, что не будет реализован хорошо сейчас известный вот этот план Ост. Конечно, это были иллюзии, это была колоссальная трагедия. Деникин же отказывался от сотрудничества с немцами, он жил на юге Франции. Он надеялся на то, что Красная Армия может повернуть штыки против Сталина, против большевиков, и, победив нацизм, поможет и России избавиться от большевизма. Но Деникин все-таки предусмотрительно с семьей покинул Францию в 45-м году. Очевидно, чтобы все-таки обезопасить себя от возможного ареста, поскольку ему было, конечно, прекрасно известно, что многих бывших белых офицеров, генералов, даже тех, кто не сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны, отправляет внутрь СССР, где, конечно, их ждала очень незавидная судьба. Как минимум лагеря, а иногда и высшая мера наказания.
Ну, а Краснов, поскольку он сотрудничал с немцами, был казнен?
Да, Краснов был вывезен в СССР и повешен в январе 47-го года. Кстати, в 47-м же году, но в августе, в США скончался и Антон Иванович Деникин.
Спасибо большое. Это был Николай Родин.
«Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна».